А?
Теперь это перекачивать.
Угу. Так, все. Начинаем, народ. Да. Мы готовы.
Да. Елизавета Степановна готова, я готова. Вот такую вот тему свою я, в общем, назвала «Взаимодействие мира и героя». И, в общем-то, это я пытаюсь придумать, потому что на самом деле эта тема не для одной лекции, это тема для большой-большой такой монографии, и, наверное, даже не для одной. Поэтому я буду брать только какие-то отдельные ее подглавки этой воображаемой монографии. Значит, что я только хочу попросить. Реакция зала приветствуется, неорганизованные вопросы с места по ходу изложения тоже. Так что, знаете, я же вас не вижу. Я не знаю, до какой степени работает или не работает связь. И мне очень не хотелось обнаружить, что я полтора часа прибавила сумму исключительно для собственного удовольствия.
Мы будем хихикать время от времени и аплодировать.
Хихикайте. Это было замечательно. Вот первая подглавка касается того, о чем мы, не помню, чем вчера и позавчера говорили, о различии между героем Трая и Лемоса. Помните, да?
В одном меняется, в другом нет.
Да, что в эпосе это герой тип, данный в статике, а в драме герой это характер, данный в динамике. Отсюда, кстати, вытекает, что в драме герой видоизменяется и реализуется, ударяясь об обстоятельства, а в эпосе все наоборот. Это обстоятельства видоизменяются и уточняются, и
Алло.
Алло.
Алло, связь.
Вот такой.
Связь пропала, кажется. Так.
Алло.
Частично пропала.
Частично падает.
Нет, все слышно.
Связь падает.
Можно же, наверное, это сейчас.
Слово слышно?
Да, сейчас слышно, сейчас слышно.
Да, я слышу. Я тогда предупреждаю. Так вот. Конечно, скажем так, это несколько сосредотачивает такие вот прыжки связи, но я постараюсь не терять. Второе, что отличается и очень резко в драме и в эпосе, это время. Течение времени. Это тоже очень важный момент. Понимаете, вот как выглядит время в драме? Оно, как и в жизни, не течет равномерным потоком. Оно то ускоряется, то сжимается. Кто рискнет высказать предположение, что в драме меняет течение времени, расширяет его?
Оп.
Есть предположение?
Длинное предложение.
Вот, скажем так, жанр кино — это накануне весьма поучительно посмотреть ту школу с его царем Салтаном, а это не худший его, кстати, фильм, и попытаться посчитать, сколько разных жанров туда вообще впихано. Он все время перескакивает. Но зато это совершенно шикарно удалось Эйзенштейну в «Броненосце Потемкине». Вот это эпос. Вот вспомните сцену похорон. Люди, 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 сколько их, кто? Ну хорошо, там родня, друзья, знакомые. Нет. И это не просто люди, это общность. Вот это очень важное, очень страшное различие между драмой и эпосом. В драме массовка – это толпа. В эпосе массовки вообще нет. В эпосе это всегда общность. Это какое-то, ну, единство. В хорошем или в плохом смысле слова. Когда мы, скажем так, смотрим «Звездные войны», классические первые по времени эпизоды, то есть 4-й, 5-й, 6-й, и на нас вылетает толпа этих самых имперских штурмовиков, я сейчас отказываюсь комментировать тот факт, что этих милых людей комплектовали из какого-то странного состава, который не в состоянии попасть в трехдверный шкаф с трех шагов. Это их проблема. Но мы видим, они безлики, они одинаковы, они монолитны. В драме такой монолитности быть не может. А в эпосе это противник как общность, противник как нечто целое и единое. И это плавно нас подводит к тому, что в драме герой подвержен куда большей индивидуации, во-первых. А во-вторых, со всеми своими чувствами и сомнениями, он имеет право на раздрызг, на раздрай, Нет, даже я не скажу сомнения. Герой эпоса тоже имеет полное право сомневаться. Но герой эпоса – существо, в общем-то, всегда цельное. А вот если такую цельность проявит герой драмы, он оказывается немножко зачастую не на своем месте. Построение драмы, логика драмы, такой вот избыточной цельности, согласитесь, обычно не прощает. И отсюда еще один забавный момент. Я понимаю, что
чем проговорить?
Про телеграфным стилем. Все, что я говорю, то, что он назад разворачивает подробно, но тем не менее, есть один такой вот сюжетный момент, который лично я ужасно люблю.
Это эпический жанр, но не эпический сюжет.
Это когда у героя по какой-либо причине завершается душевный переворот. Иногда эта причина может быть какой-то совершенно ничтожной. Вот услышал герой какое-то слово, и все. Иногда это что-то более значимое. Но всякий раз это гарантирует, это как удар молнии с ним приключился, все в нем перетряхнулось, стало с ног на голову, с головы на ноги, и все, он совершенно по-другому смотрит на жизнь. Вы можете себе такую прелесть представить в драме? В драме, чтобы в герое действительно произошла полная смена ориентиров, чтобы он сжег то, чему поклонялся, и поклонился тому, что сжигал, уже достаточно долгий путь, обольный завитушками. В драме нормальные герои всегда идут в обход к этому душевному перевороту. И опять-таки, если вы попутаете берега и заставите эпического героя долго и надолго ковыряться в каких-то превходящих обстоятельствах, бегать, рвать себе волосы на лысине и так далее, и он потратит на это большую часть текста, простите, вы в большом пролете. Если в драме у вас герой без всяких, как говорится, подготовительных душевных переживаний, то опачки, и он себе предыдущего, вы тоже очень крепко попали. Вот. Это такие вот моменты, которые следует помнить. Еще опять-таки масштаб личности. Драма, в общем, демократична. Героем драматического сюжета может стать, в общем-то, честно говоря, любой чмо, любое ничтожество. С эпосом такие фишки не проходят. Эпический герой может быть, ну как бы это сказать, он может быть несправедлив, некрасив, но он не будет комплексовать по поводу своей неудачной внешности. Он может быть каким угодно, но он не может быть мелким. Грубо говоря, он не может давить прыщи и дорога. Он этим не занимается. Вот душевные прыщи может давить герой драмы, долго, старательно и со вкусом. С полным моральным антиспециализмом и чем угодно. Герои после подобные вещи абсолютно запрещаются. Как мы уже говорили, он существо цельное, и на мир он смотрит совершенно по-другому. Вот вчера мне мой домашний филолог, то есть мой сын, привел достаточно занятный пример, когда Люк Скайуокер в полной уверенности в конце пятого эпизода сражается с Дартом Вейдером и заявляет ему, что ты убил моего отца, Дарт Вейдер заявляет ему впоследствии неоднократно тиражированная, тиражированная смена и так далее, я твой отец. После чего он отрубает кровиночки родненькой и обрезает. А дальше мы видим, как его приделывают биопротез, который будет работать как настоящий. Но какова, в общем-то, была бы реакция героя драмы на такое откровение? Она была бы такая: ужасный Оби-Ван Кеноби меня обманул, джедаи врут, а может быть они не лучше ситхов, кругом все сплошное вранье. Ну, дальнейшие выводы могут быть в зависимости от характера героя, то есть все хорошие, все плохие, всех убью, один останусь, буду от всех буду питаться акритами. Это ему может быть личное характер. Да, вот у всех осталось 300, мне тут подсказывают. Но в любом случае для него это был бы момент сомнений в мире, сомнений в собственной цели, сомнений в том, верную ли он сторону выбрал и так далее, и так далее. И его первый вопрос к призраку Бена Подготовку является, был бы: почему ты мне соврал? Или даже зачем ты мне соврал? А у Люка, хотя то, что с ним произошло, это для него огромное потрясение, но опять-таки лишиться руки – это не поменять волос от встречи. У него не возникает сомнений в любой стороне. У него не возникает сомнений в том, что вообще в своей цели. И призрак Оби-Ван Кеноби спрашивает не почему ты мне соврал, как такой, а почему ты мне не сказал. Опять-таки объяснение Бена, что в общем-то я тебе даже где-то как-то сказал правду, что тот, кто стал Дартом Вейдером, действительно убил себя прежнего, то есть твоего отца. Для Люка этого объяснения недостаточно, он его принимает. Я, скажем так, не буду озвучивать табуированную лексику, которую употребил бы герой драмы, объясняя Бену, куда он может пойти с таким объяснением. То есть разница в том, как строится психика, характер, действия и, что очень важно, мотивации эпического и драматического героя.
У эпического героя нет внутреннего конфликта.
У эпического героя нет внутреннего конфликта.
Именно так. конфликта, у него нет этого надрыва, он не страдает детскими комплексами, ну или, по крайней мере, делает это до начала действия, до того, как он становится самим собой. Причем самое забавное и дурацкое начинается тогда, когда эпическому герою пытаются приклеить драматический обоснуй, ну или наоборот. Вот то же самое Люкской оперы. Причем, в общем-то, большая проблема с последним джедаем. Вот бедный несчастный Люк вывезен там как некто, кто как раз вот как абсолютно драматический, а не эпический персонаж, которому он был все это время. Вот он удается питаться агритами и забил окружающую действительность. И все это медленно и печально. Возникает вопрос, как он дошел до жизни такой. Потому что, чтобы человек из эпического героя превратился в драматического героя, это должен быть какой-то очень серьезный опасный. И нам пытаются ему предлагать, что вот вроде бы он чуял какую-то тьму в Кайло Рене, хотел было даже вроде его убить, потом все-таки раздумал, но и удалился питаться открытым. Так вот, это не объяснение того, как эпический персонаж стал драматическим. Это объяснение того, почему уже твой на все за это дело отправился к Гриду. То есть для драматического героя такое объяснение проходит. Но для эпического героя, для его превращения в героя драматического, это объяснение, мягко говоря, недостаточно. Уж лучше, этой Сережке бы лучше промолчал. Потому что уж если бы лучше бы промолчал бы и не давал бы такого объяснения, мы бы поступили, как зрители фильма «Жуют кингоя», если нам не показывают ни одного заеденного медведя у человека, а где-то там из-под валежника торчатся пайки. И это, кстати, очень страшно. Потому что нам честно дайте возможность самого своему воображению нарисовать какой-то вот, если бы нам не давать как идиотский обоснуть, было лучше. По крайней мере, каждый зритель у себя где-то в голове подумал бы, как же это так случилось. Ну да, конечно, за время пути собака могла офигеть. И как это персонажа драматическим, он мог бы нарисовать у себя в голове. Объяснение, которое подходит к драматическому персонажу и совершенно не подходит для объяснения перехода из эпики в драму, этому очень мешает. Со стыковками очень плохо. Скажем, вот наоборот, в трилогии приквела становление Палпатина как такового – это очень милая история. Она ни разу не состыкуется с тем абсолютно эпическим черным императором, которого мы видим в классической основной трилогии. То есть попытаться совместить в голове этих персонажей абсолютно невозможно. То есть единственное, что приходит в голову, что это однофамильцы. Ну, серьезно.
Нет, Палпатин же милым притворялся. Палпатин изначально милым притворялся. Его, в принципе, можно изначально считать эпическим.
Да дело не в этом. Дело в том, что в первой трилогии он драматический персонаж. То есть в трилогии приквелов он драматический персонаж. Его становление происходит по закону становления драматического персонажа. Понимаете, в чем дело? Вот драматический персонаж Палпатин из приквелов не сочетается с эпическим Палпатином из основного канона.
Когда он был драматическим персонажем, его личность, видимо, уже была сформирована. Он формировал просто свои рычаги власти.
Просто он гад и поэтому формировался по принципу насекомого. Сначала гусеничка, потом бабочка. Разные персонажи.
В данном случае это вот мое такое мнение, что в приколах это происходит, это становление все-таки, точнее, выявление истинной гнусной природы Палпатина происходит по законам драмы, а не эпики. ведущим освободительную войну с переходом на территорию противника, то «Пьющий кровь» — это вполне положительный эпитет. Вот как врагам пущу кровушку, как ее все выпью, так и красота. Питаю за то в себя и силу, я укреплю, доставляю команду своего дома. Что касается гиены или челюсти, дробят кости льва.
Серьезно.
Таким образом, это, к слову сказать, разница культуры восприятия различных культурных аспектов. Я помню, как я тоже в первый раз отнула, когда выяснила, что это положительный эпитет. Это то, что я хотела сказать о разнице между эпикой и драмой, и упаси вас, Боже, попутать берега. Потому что результат получится очень как раз именно психологически соответствует, культурно соответствует. Вы окажетесь в совершенно невероятной ситуации, когда вам надо объяснять то, что в объяснении вообще-то не может пытаться, и пропускать без объяснения то, чего глаза могут лезут. Поэтому, когда вы определяетесь в своем мире и в своем герое, определитесь, вы относитесь к драме или к эпике. И в зависимости от этого очень сильно будет меняться поведение героя, проявление героя и то, как он будет взаимодействовать с миром. Вот. Это был у меня пункт первый, о котором я хотела поговорить. Ну, вот теперь, когда мы определились с жанрами, переходим, собственно, к мирам. Существует некоторое количество всем вам, в общем-то, известных классических, я бы даже сказала, клинических ошибок начинающих авторов. Обычно начинающих. Ошибка номер раз. Особенно это тяжело, когда мы имеем в виду, скажем, тоже в фэнтези, для которой, собственно, творение вот этих вторичных миров – это живейшая необходимость. И тем не менее, герои одеваются в одежду, едят еду, работают на работе и получают зарплату деньгами. Это какие-то совершенно сферические в вакууме деяния, не отягощенные, собственно говоря, никакими деталями, там, упаси Боже, тем более бытовыми или чем-то таким. К сожалению, это очень быстро становится очень скучно читать. Потому что телодвижение в пустоте остается телодвижением в пустоте. Какими бы затейливыми они, в общем-то, ни были. И вот это, в общем-то, ошибка довольно распространенная. Но у нее, скажем так, есть два последствия. Последствия номер раз. Автор, к сожалению, услышал что-то вроде того, что я сейчас сказала, и, к сожалению, принял к сведению. И вот он начинает трудолюбиво брать детали. Ну, раз они нужны, да. Получается, как сказал бы Ослик Иоанн, душераздирающие зрения. Потому что эти детали не помогают ни действию, ни героям, ни труду. Они ничего не выявляют. Они спотыкаются друг от друга. Они выбраны совершенно произвольно. И это еще хорошо, если они не противоречат друг другу, скажем так, по времени, по хронотопу, по культуре, по колориту, ладно. Но даже если нет, они, это просто свалка каких-то предметов, которые существуют там не пойми зачем. И, в общем-то, не помогают ничего и мешают всему. Есть еще одна очень странная разновидность того же самого, который мне несколько раз доводилось, мне просто именно такие авторы несколько раз показывали свои тексты. Вот представьте себе, что текст выглядит так, что, скажем, ваш герой заходит в таверну. И дальше идет описание в таком роде. Дубовая барная стойка, ну ладно, это уже само по себе прелестно, но тем не менее, тянется вдоль правой стены. В зале стоят три тяжелые столика, один из них с подломанной ножкой. идти в ЭДМ или играть их. Бедный автор тут же поразился в моей как бы сверхъестественной проницательности, на самом деле все очень просто. Потому что это не текст. Да, когда идет словеская, идет настолько. Совершенно необходимо описать именно таким образом помещение, хотя бы для того, чтобы входящий герой, входящий персонаж знал, может ли он схватить стул и апнуть злодея им по голове, или стул, тупо говоря, привинчен к полу. Это не текст, это не описание места действия. Это все тот же инвентарь, только в профиль.
Схема локации.
Да, схема локации совершенно верна. И вот очень дурацкий вид это имеет, оно, потому что оно имитирует описание. И тем не менее, это вот я называю ошибкой игротиха, когда вместо описания, вместо деталей нам предлагают локации. Подробную схему локации, которая на самом деле не дает нам ничего, кроме схемы локации. Потому что любые детали, любые описания, они чему-то служат. Мы не описываем в подробностях, скажем так, внешность или характер героя. Мы все-таки как-то отбираем то, что нам кажется наиболее важным, наиболее выразительным. Что-то из этого мы ослабляем, что-то усиливаем. Место действия, если мы описываем, это тоже, я об этом буду чуть позже говорить, но понимаете, когда мы пишем, что, скажем, герой уехал на троллейбусе 15-го маршрута, мы не обязаны описывать троллейбус 15-го маршрута. Но если мы хотим подчеркнуть, в каком душевном состоянии находится этот самый герой, мы какие-то детали все-таки опишем. Скажем, если герой находится в дурном настроении, в духе, он, скорее всего, отметит, там, не знаю, поцарапанную стеклу, тарифуса, выщерблю надпись на дверях, где вместо того не прислоняться, написано «Прислоняться», там, я не знаю, ну, такие вот вещи, да. Если герой в хорошем радужном настроении, то мы отметим, как, в общем-то, ровно и приятно идет этот самый троллейбус, как, там, я не знаю, лучи солнца играют, проходя через окна на сиденье, вот в таком смысле, да. То есть описание чему-то служит. Они могут описывать место действия, могут описывать настроение, они могут давать понятие о культуре. Локация, описание локации не дает нам ничего. Это третий вид ошибок. И четвертый вид ошибок – это, пожалуй, самая трогательная, добросовестная и впечатляющая ошибка из всех четырех разновидностей. Это когда история начинает с разработки мира. Я понимаю, что это на первый взгляд звучит как бы, ну, как-то не так. Ведь мы же должны знать мир, в котором будет действовать наш герой. Сколько мне самой однажды случалось вляпаться в такую беду, могу с полной ответственностью сказать, что делать нельзя. Когда-то с Галиной Серебряковой мы сели и разработали совершенно чудесный мир. Очень подробно разработали, с картой, с кучей деталей. Жить в этом было нельзя. Все, на что он годился, это водить в него экскурсии. Жить в нем, ходить по нему было невозможно. Почему? Ну, потому что мы его слишком создали. Он был слишком застроен. Единственное, что можно сделать с таким миром, это забыть его лет на 5-10. Потом то, что останется в памяти и будет вашими опорными точками. Тогда еще можно что-то пытаться делать. И все эти ошибки связаны, в общем-то, с чем? С тем, что история начинается не с комнаты, а с человека, который в ней находится. Если у вас есть герой, у вас будет герой. Вопрос в том, как именно у вас будет герой. Вот у вас имеется герой, вы хотите его куда-то пойти и им что-то приключать. Но вы пока еще не знаете, строго говоря, где вы находитесь. Вот вы в темноте, и вот в этой темноте вы бродите с тихим и злобивым матом, вот такая, что на стулья, то на кровать, то на кошку. И кошка вам все скажет все. Потому что их у вас неприкосновением, а тем более не наступает. Как же нам включить свет? Вот, понимаете, тут, что я сейчас хочу вот сказать, мне надо было с этого начать, наверное. То, что я говорю, это не какие-то, я не знаю, законы творчества. Это не правило, по которым вот зашибись, нельзя творить шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте провокации, ни в коем случае. Понимаете, вот я вообще к правилам такого рода отношусь не очень хорошо. У меня есть такое любимое личное присловие. Нет такой вилки, которую, к сожалению, нельзя было бы воткнуть в глаз. К правилам и законам это тоже относится. Алло.
Да, мы тут.
Заслушались.
Вот. Так вот, правила, как творить, я не раздаю. Я делюсь опытом, который, надеюсь, вам пригодится. Так вот, в чем заключается этот сам опыт? В том, что вот он мой герой. Вот он, там, я не знаю, на лесной опушке, никакой избушки, есть костерок, рядом с костерком приют. А вот что-то принюхал у меня детство, вот говоря. Что на нем? Вот, предположим, на нем, он мальчик, предположим, не бедный, и вот на нем шелковая рубашка. Значит, что я уже могу сказать о мире?
Что в нем производят шелк.
Правильно. Что какие-то, неважно, это могут быть бабочки шелкопряды, как в нашем мире, это могут быть шелковичные козы, шелковичные мимозы. Вот как захочу, так и будет. Если только мир не скажет по-другому. Но это значит, что какие-то люди этот сам шелк производят, мотают, промывают, красят, придут, ткут, продают. Огромный кусок, они живут этим, понимаете? Огромный кусок мира уже приоткрылся. Есть люди и люди, которые этим занимаются. Мой герой вынимает из сумки, купленной в трактире на дорогу, кусок окорока. Шикарно! Значит, в этом мире едят мясо. Значит, в этом мире разводят домашних животных. Вероятно, свинок, но пусть будут свинки. Понимаете, как, в общем-то, от героя сразу начинают разбегаться отдельные лучики света. Поначалу в разные части мира, разнозначенные части мира. Не бойтесь, ведите героя спокойно. Потихонечку у вас осветится достаточно широкая картина. Еще одно. Когда вот я говорила о том, что женщина в кимоно и женщина в сарафане не просто так по-разному одеты, это было очень серьезно на самом деле. Понимаете, на самом деле вовсе не надо, чтобы вы подробно и старательно описывали, как одеты ваши герои. Как правило, справочники по истории фэнтезийного костюма – это тоже очень интересное чтение, но его можно, если очень хочется, мне вот, например, хочется. Я такие вещи обычно выношу в глоссарий. Слово сказать, писать в глоссарии – это удовольствие совершенно отдельное. Лично для меня очень большое. Я редко когда удерживаюсь от искушения собачить его даже там, где он не очень нужен. А просто потому, что это приятно и весело. Так вот, такие вещи лучше выносить в глоссарии, если вообще о них сообщать. Но вы-то у себя в голове должны четко держать, как ваши герои выглядят. как одеты те люди, с которыми, как выглядят те люди, с которыми ваш герой сталкивается. Потому что если на вашем герое холстина домотканная, а он встретится с кем-то одетым в шелка, то угадайте с одного раза, кто первым должен плавиться.
Ну, если у них там нет какого-то выверта, и шелк не является, не растет на каждом втором кусту, а холстина, ого-го, какая редкость.
Тоже вариант, но это опять-таки вот та самая разница. Есть еще один вариант, очень забавный, который мне сейчас пришел в голову. Шелк – это позорная идея.
Тоже, да.
Почему нет?
Почему, да.
Секундочку. Заяц кто получает еще, да? Ну, правильно. Вот. То есть, понимаете, вот мы всего-то навсего начали смотреть, во что герой одет, что он ест. Уже начало разворачиваться. А вот герой пошел. С этим надо обходиться достаточно осторожно. Помнится в детстве, когда я, ну, после отбоя всегда же можно там сказки рассказывать немножечко, поболтать. Меня очень сильно мои сопалатницы натерпели насчет рассказывания сказок. Так вот, когда со мной приключилось очень внезапно с резким подъемом спирулотина, меня зацепило на фразе «Вот он идет, идет». Где-то минут через три позвали на сестричку. И все время герой шел. Ну так вот, с кровотидным приведу это еще допустимо, а в тексте все-таки надо быть поаккуратнее с этим вопросом. Если герой идет и идет, и все это, в общем-то, ничего такого не происходит с ним, то он может приключаться довольно-таки долго, и приключаться он будет при этом абсолютно бесплатно. Он не выявляется обстоятельством. Обстоятельства не выявляются от него. Не завязываются никакие взаимоотношения. То есть, ну как электрик пришел, проверил проводку, включил, вкрутил лампочку, пошел дальше. И то электрика толку больше, по крайней мере, лампочка будет гореть.
Если он ее правильно вкрутил.
Естественно, такое средство за монтера, лампу фосфором натер. А помню, если такой стежок, мы не слышали, значит, это что-то такое чисто местное.
И пыль на лампочке противом.
То все бы она по-разному звучала.
У нас жопу фосфором.
Тут начали просто у кого, как финалилось это стихотворение.
Да, такой финал я тоже совершил. Менее, так сказать, приличный. Вот. Возвращаясь к герою. По сути дела, он у нас действительно открывает этот самый мир. И вот возникает очень такое вот обстоятельство. Почему, собственно говоря, начинающие, особенно авторы, очень любят попадаться. Потому что с попаданцем очень удобно. Он смотрит на этот мир вытаращенными от удивления и усердия глазами, старательно впитывая все, что с ним как бы происходит. И все это нам очень так это радостно, добросовестно пересказывает. А вот если герой житель этого мира, тут немножечко сложнее. Хотя бы уже потому, что мы не закатываем самим себе или друг другу лекции о том, что суп не едят вилкой. Вот то самое, попробуйте для похудения есть бульон китайскими палочками. Так вот, мы себе не сообщаем о том, что это возможно только для похудения, как и в анекдоте. А читателю надо как-то сообщать информацию. Поэтому маленькая подсказка, информация о таких вещах тоже выявляется в действии. Если она в действии не выявилась, то, скажем так, подумайте, может что-то не так с информацией, может что-то с действием, а может быть, просто ее не надо сообщить. Я вот одной торточки. Это, я не знаю, прибит с почетным караулом. Это веревка с развешенными на ней портками для просушки. Что это? Попробуем уточнить. В самое смело опыт за целые доточки. Уже проще. По крайней мере, мы можем совершенно точно сказать, что это растение. А можно так. Раскидистые ветви ланцетцевы были покрыты неожиданно ранними по такому времени года цветами. Скромные синенькие венчики торточек едва проглядывали сквозь густую траву. Все. То есть мы уже знаем, что ланцетцевы — это дерево, еще раз, раскидистое, и что обычно она цветет, в общем-то, позже, а тут она что-то вот взяла и вся из себя расцвелась. А тоточки, наоборот, травянистые и низкоросленькие, и вдобавок синенькие. Вам еще что-то надо про ланцетцевы тоточки? И вы уже с ними познакомились. То есть ввод информации вовсе не обязательно предполагает незнание героя окружающего мира. Иногда, наоборот, вот таким вот способом, как я сейчас показала, он предполагает знание героя окружающего мира. Потому что это герой знает, что данное дерево называется ланцетцевое, цветет оно обычно позже, а вот скромненькие синие цветочки называются торточки. Вот, так что попадался это отнюдь не обязательный способ введения информации. И вот тут вплотную подступаем к одному забавному вопросу, собственно говоря, а кто расскажет сказку? Вот вчера Ольга рассказывала насчет вокальных персонажей. Ольга тут?
Нет, Ольга курить ушла.
Вот тогда, когда она вернется, передайте ей, что я не очень прошу прощения, потому что я сейчас буду очень много очень гадких слов говорить про тему фокальный персонаж. Понимаете, в чем дело? Есть термины, скажем так, слишком неопределенного значения, которые могут вызывать, скажем так, некоторое, неуточненное несогласие. Вот спроси, что такое любовь. И каждый даст определение по-своему. Ну, по крайней мере, на том, что любовь ни картошка не выкинешь, в окошко сойдутся все. То есть то, что любовь — это как минимум не картошка, мы, в общем-то, можем сразиться. А вот о термине фокальный персонаж мы этого сказать не можем. Почему? Потому что он еще вообще не устоялся в своем значении. Я могу вам сейчас разбегу назвать сразу три определения, на самом деле их больше. Фокальный персонаж — это репортер, мировосприятие, рассказчик. Фокальный персонаж — это главный герой. Фокальный персонаж — это сюжетообразующий герой. Что, к слову сказать, вовсе не обязательно значит главный. Простейший вот такой вот пример, на котором, скажем так, видна слабость этого термина. Кто является рассказчиком в историях о Шерлоке Холмсе?
Ватсон.
Ватсон. Кто является главным героем истории о Шерлоке Холмсе?
Ватсон. Нет, Холмс, Холмс, конечно. Но вообще фокальным там персонажем является Ватсон, потому что...
Кто из них фокальный персонаж?
Да, Ватсон, конечно. Ватсон, конечно, в голове у Холмса, потому что мы не бываем. Автор не бывает в голове у Холмса, только в голове у Ватсона.
Замечательно. Так вот, я видела очень интересный разбор, где говорилось о том, что, скажем, в «Мастере Маргарите» имеется два фокальных персонажа. Это Маргарита и Иешуа. В голове у Иешуа, кстати, мы тоже не бываем. Разбор был довольно-таки доказательный. То есть, понимаете, этот термин еще абсолютно не устоялся. Его значение настолько не устоялось.
Но я его слышала только вот в значении, чьими глазами виден мир.
Скорее, из-за чьего плеча камера?
Из-за чьего плеча камера?
Так вот, это камера рукавого оператора, а не у того, кто в фокусе. Тема чудовищная неудача. Поэтому, когда я его слышу, я начинаю изображать гимнастическое упражнение под названием «Поднимание кобры на хвосте», «Помещение очков на капюшон» и «Плевание ядом прицельно на любое расстояние». Поэтому давайте мы условимся на том, что я не буду употреблять этот термин. Более того, я повторяю, я считаю его очень вредным для начинающего автора. Он может только запутать. Потому что вокальный – это тот, кто в фокусе. Но, простите, тот, кто смотрит, тот, у кого в руках камера, это оператор, а не тот, кто находится в фокусе камеры. В фокусе камера в руках у Ватсона. В фокусе камеры Холмс. Поэтому давайте мы дружно отложим термин «фокальный персонаж» и будем использовать простые...
Там же имеется в виду не кто в фокусе, а чей фокал.
Так вот, чей фокал – это то же самое, да?
Не совсем, чьими глазами.
Так вот, давайте ее употреблять... простой, не затягивая, чьими глазами мы смотрим. А мы всегда, безусловно, смотрим чьими-то глазами. То есть в реале, конечно, все проще. То есть представим себе, что у нас под окном поссорились там Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И весь этот затейливый процесс мы можем наблюдать сами прямо непосредственно. Высунулись в окошко и наблюдаем. Более того, мы можем выбирать, на что именно вообще-то смотреть. Можно на возмущенное лицо участников ссоры, можно на физиономии свидетелей, и вот уж где радости и счастья по поводу происходящего, хоть лопатой огребай. А вот поспешают силы правопорядка разгребать этот конфликт, так сказать, методом прямого и непосредственного позирования, или, проще говоря, рукоприкладства. А вот куст сирени, около которого все это выяснение отношений происходит. То есть мы можем выбирать для себя, на какую деталь происходящего смотреть, или засматривать на него в целом. Но текст – это то, где нас нет. Мы не можем без посторонней помощи высунуться туда в окошко. И вот тут нам, безусловно, нужен тот, кто будет на это смотреть. Некоторые называют это дело рассказчиком, некоторые – репортером. Я для себя предпочитаю это называть мировосприятелем. Слово длинное, не очень уже, но мне кажется, в общем, достаточно точное. И вот теперь мы подходим к тому, о чем вот Ольга вчера говорила, к позициям автор всемогущий, вездесущий, всезнающий. Это я, которая я, и это он, которая я. Как оно там называлось, субстантивированное он или как? Я не помню сейчас.
Опосредованное третье лицо?
Да, то третье лицо, которое на самом-то деле первое. Так вот, если шла речь о том, чего делать нельзя, в каком из случаев, то я хочу поговорить немножко о другом. О том, когда, как и почему мы выбираем способ рассказа и какое относительно нашего рассказа относительно взаимодействия с миром и показа мира нам такой выбор дает преимущество и, так сказать, недомущество. Кстати, вчера вот прозвучало мнение о том, что не то в 18-м, не то в 19 веке прямого «я» было мало. Не сказал. 18 век – это и пригожая повариха, и похождение развратной женщины, это и путешествие из Петербурга в Москву и тому подобное 10 раз, как раз и я в этой литературе хватало. 19 век – это и капитанская дочка, и герой нашего времени. То есть, опять-таки, я, которая я, тоже, мягко говоря, очень сказала, достает. Иногда даже достает. Хватает. И тем не менее, безусловно, тот же 19 век достаточно часто прибегал к тому, сегодня все-таки автором вездесущим, всезнающим, а не Иру. И вот мы сейчас разберем, почему так, и какие, скажем так, достижения и потери на каждом из этих путей существуют. Ну, что касается героя, казалось бы, действительно, почему бы нам не доверить ему рассказывать, что и как. В конце концов, он там был, ему лучше знать. Будет это я или будет это то самое он, которое я. Вот то, о чем я вчера говорила, что когда мы читаем Макса Нейдена, это явное я. То есть все события, все действующие лица, все отношения между ними нам представлены такими, какими их видит главный герой. Его глазами смотрит. И по мере того, как меняется он сам, его восприятие, меняется и наше мнение. И все-таки Мартин не переставал ломать голову над тем, как ему быть, а не я не переставал ломать голову. И вот я хочу привести вам пример. Я очень надеюсь, что вы все, или, по крайней мере, большинство из вас, читали замечательную повесть Клемма «Знание», по которой был снят классический скверный фильм «Дознание Белого Лотоса». То есть, что касается фильма, вот если нужен образчик, как не надо делать, то этот фильм входит в первую пятерку однозначно. Во всю. А книга великолепна. Так вот, там очень интересно чередуются эти способы. Книга состоит, собственно, из трех, в этом смысле, частей. Часть первая – это Шэнон Куин, который дает на суде показания, разумеется, от первого лица. То есть здесь мы имеем я Шэнона Куина. Я видел то,